Там я наконец-то нашла место, где вроде бы интернет у меня не скачет. Интернет, он такой интересный. Вот привыкнешь к одному месту, а потом приезжаешь туда, выясняется, что нифига он там не ловит. Но главное, что сейчас вроде бы все окей, и я даже вижу, что у меня ничего нигде не квакает. Квакать сегодня не нужно, потому что мы сегодня не про лягушек. Мы сегодня продолжаем про птиц. Собственно... кажется все еще неподъемным, понимаешь, что материала просто бездонное вообще какое-то совершенно озеро, но потихонечку, подчиняя примус, продвигаясь вперед, мы с вами все-таки преодолеваем какие-то рубежи, это круто, и надеюсь, что дальше у нас как-то будет все это очень еще более интенсивно и организованно, чем вот на какой-то период у нас сейчас это получалось. Птицы. Мы сегодня продолжаем про птицы. Не закрывай микрофон, я его не трогаю вообще. Я вообще не трогаю микрофон. Вот начинается. Что у меня там со звуком? Сейчас, момент. Момент. Так. Сейчас смотрю комментарий. Пропадал звук. Нет. Окей. Опять на работе, и опять почему-то перед эфиром у меня поднялась температура. А может быть, просто про птичек это очень вам нужно и как бы ваше. Может быть, не факт, что та птичка, с которой вы соотноситесь в данный момент времени своей жизни, это именно одна из тех, которые мы будем обсуждать сегодня, но, возможно, просто общий зонтик этого всего, это ваше, оно вам стучится и говорит: смотри. Это все очень важно для тебя, слушай. Так, сейчас я возьму себе водичку. Водичку немножечко, чуть-чуть. Кто-то назвал в чате «Путь к звездам» сегодняшний эфир из разряда, что, я не помню дословно, что-то из серии типа «Басни Крылова». В целом, наверное, да. Но не совсем. Значит, в прошлый раз мы с вами разбирали картины трех птичьих препаратов, и мы немножечко вспоминали общность, которую мы разбирали в эфире 48, когда мы в целом просто с вами говорили о том, что есть вообще вот эта категория препаратов птиц, каков их мир. Я думаю, что сегодня мы уже не будем погружаться в эту общность, потому что, наверное, уже просто она немножечко всем надоело, те, кто внимательно эфиры слушает. Но если у кого-то есть вопросы, поэтому если кто-то не был и вот просто сейчас присоединяется к нам, то обращаю ваше внимание, что для понимания общих свойств и характеристик птичьих препаратов можно просто пойти на несколько эфиров раньше. Они все у нас в библиотеке не только по номерам, и там есть названия, по которым четко видно, что именно вы выбираете. Вы можете посмотреть, послушать тот эфир, который был посвящен введению, вступлению в целом в общность птичьих препаратов для того, чтобы какие-то базовые вещи себе куда-то уложить. А сегодня мы посмотрим на три следующие конкретики из этой общности. В частности, мы сегодня посмотрим на сову, на большую рогатую сову. Потому что, как вы понимаете, сов в мире очень большое разнообразие. В одном вот подтипе, о котором мы будем говорить сегодня, только в нем одном 140 разновидностей. Есть еще сычи, есть филины, есть, в общем, как бы масса всяких разных прекрасных созданий, которые напрямую или косвенно относятся к совам, поэтому всех, естественно, объять невозможно, да и прувинги в гомеопатии не делаются по некой общности, а препарат разрабатывается на основе какого-то конкретного назовем это с уважением сырья. То есть берется определенное животное, и на части его, там, я не знаю, оперение, какой-то части тела или что-то, что с ним соотносится, разрабатывается матричная настойка через тритурацию, выбирается это по принципу наиболее яркие получающиеся провинги, которые, естественно, соотносятся с общностью птичьей, но имеют какие-то особенности. В общем, сегодня мы поговорим про большую рогатую сову. Можете взять и посмотреть в интернете ее картинку, она такая очень колоритного вида персонаж, достаточно часто используемый во всяких сказках, в фильмах, потому что ее образ такой очень яркий за счет, собственно говоря, вот этих двух выдающихся частей ее оперения, которые напоминают рожки. Итак, начнем мы опять же с того, с чего начинали в прошлый раз, когда я немножко расскажу про саму птицу. У нас немножко такие необычные эфиры вот по части птичьих препаратов, потому что я много времени уделяю рассказу о самих животных. Но с точки зрения птиц, мне кажется, это достаточно логично. Но это всегда логично, потому что мы и на растения смотрим тоже, какие они, какого они цвета, какие у них стебли, как они себя ведут, где они обитают, что они там любят, не любят, от чего убегают и прочее в плане там какой-то экосистемы. С животными то же самое, но птицы – это прям вот очень прямая связка с той картиной, которая начинает проявляться в людях на, в первую очередь, эмоциональном и ментальном плане. Поэтому немножко окунуться и вникнуть в то, что есть это животное, как оно живет, как оно охотится, как оно формирует свои партнерства, как оно взращивает свое потомство – дает уже очень много подсказок на тему, если вы вдруг решили проанализировать себя или кого-то еще на предмет принадлежности к этой картине. Так, сейчас, одну минуту, где мои конспекты? Секундочку. Так, значит, что касается конкретно этого вида сов. В основном, место их обитания – это Северная Америка, континент Северной Америки, и дальше туда вниз, на Центральную Америку, Южную Америку, переходя через Магелланов пролив. В целом они считаются достаточно распространенным видом, одним из наиболее распространенных видов сов. Они могут жить в лесах низин, они могут жить в горных лесах, они могут жить в пустынных каньонах, на болотах, могут жить в городских парках, в городских каких-то скверах, там, полулесных массивах. И в целом им они тяготеют к открытым пространствам. То есть какие-то супер такие чащобы, густые леса, как вот иногда там в сказках, когда шел-шел, там куда-то там забрел, заплутал, заблудился, и вот такие вот буреломы, и вот, значит, эти вот зловещие звуки совы. Нет, это вот совершенно не про них, им чащобы не интересны, им нужно достаточно свободное, открытое пространство. И если мы говорим про лесные какие-то массивы, то они будут гнездиться где-то на окраинах леса, просто потому что вот эта ситуация окраина, прореженный лес и какие-то открытые пространства, они удобнее для них для охоты. Это достаточно большие птицы с весом как бы достаточно приличным, там около 3 килограмм и достаточно большим размахом крыльев. Самки и самцы очень похожи внешне, при этом самка будет крупнее из них двух. В основном они коричневого такого цвета, приблизительно такого, как вот на картинке, которую я выкладывала изначально в анонсе эфира. Они не такая как бы единая у них палитра, много всяких разных там затемнений, белых пятен на горле есть воротники, как бы светлые такие из оперения. И, собственно говоря, вот этот воротник, помимо вот этих рожек условных, которые у них видны на голове, этот воротник достаточно такая отличающая для них черта. Так. Значит, что мы здесь будем обсуждать в плане их жизни? Наверное, стоит сказать, что, во-первых, они начинают свое гнездование достаточно рано зимой. Одни из первых птиц, кто вообще начинает заниматься темой гнездования и откладывания яиц, они этот процесс запускают аж в январе-феврале, и длится он до апреля. Они могут использовать для этого какие-то там заброшенные гнезда других птиц, в частности, кстати, цапель или воронов, но в целом используют просто пустоты, которые могут найти там, в виде там, дупла или какой-то развилки в деревьях или какие-то углубления в камнях. Обычно 2-3 белых достаточно крупных яйца они откладывают, хотя иногда бывает там до 5-6, и в течение 30-35 дней пара, самец и самка, занимаются тем, что высиживают эти яйца. Дальше, по появлении потомства, оба родителя участвуют в вскармливании и очень агрессивно защищают свое гнездо. То есть там нападение крыльями, клювами, когтями, как угодно. То есть очень-очень такие как бы неиндифферентные родители, мягко скажем. Если из гнезда, например, кто-то из малышей выпадает, то кто-то из взрослых продолжает его защищать и вскармливать уже на земле. То есть остается с ним на земле и обеспечивает ему безопасность, обеспечивает ему пропитание, пока тот не начинает функционировать самостоятельно. А самостоятельно они начинают функционировать где-то через там, 45-55, ну, приблизительно 2 месяца после рождения, а молодняк уже может функционировать независимо. Совы эти конкретные, в частности, да и в целом вообще, совы живут достаточно долго, и, например, в условиях содержания человеком совы доживают там, до 30 плюс лет, что, в общем-то, для любого животного достаточно серьезный такой солидный возраст. В дневное время совы достаточно аккуратные и осмотрительные, не особо нигде не появляются и прячутся, в основном в каких-то каменистых укрытиях, полупещерных или где-то в кроне дерева, чтобы совершенно никак себе не привлекать никакого внимания. И, естественно, как мы все знаем, основная их активность – это ночная, когда они занимаются охотой. Охотой они занимаются с помощью ряда инструментов, которые им даны. В частности, сова слушает очень внимательно, у нее очень хороший слух, слушает звуки, которые выдают присутствие какого-то живого существа. После того, как они определяют нахождение этого звука, очень бесшумно сова спускается, слетает и, соответственно, вылавливает свою добычу. Более маленькие какие-то животные, живность, которую она ловит, проглатываются целиком, совершенно даже не пережевывая пищу. Если что-то более крупное удается достать сове, она будет терзать это и разрывать это на части, пока они не станут достаточно удобными для того, чтобы она могла это проглотить. Питаются совы абсолютно вообще, то есть широкий спектр, начиная от млекопитающих, насекомые, птицы, совершенно как бы вот все подряд. И через несколько часов после приема пищи, после трапезы, так сказать, желудок, переваривая все то, что он переваривает, там попадаются и перья, и пух, и шерсть, и, в общем, там и кости, и все вместе. Все, что не нужно, желудок сваливает в такой как бы клубочек, и сова это выплевывает обратно. То, что для нее является неперевариваемыми частями того, что она поймала. У сов есть вот эта интересная способность, которую, естественно, тоже наверняка вы все знаете, когда сова поворачивает голову очень сильно вправо-влево, кажется, что у нее она абсолютно в шарнирах и может крутиться на 360. На 360 она не крутится, но на 270 – да, потому что у нее есть дополнительный позвонок в шее. И все это только потому, что у нее глаза, которые не могут двигаться вверх, вниз, вправо, влево, соответственно, как мы можем посмотреть по сторонам только глазами, сова так делать не может. Ее глаза фиксированы в одном направлении, поэтому для того, чтобы смотреть, ей приходится поворачивать целиком всю голову. Когда сова бодрствует, основное то, чем она пользуется для вообще локации чего бы то ни было в своем пространстве, это, как я уже сказала, слух и зрение. Это касается как мониторинга какой-то потенциальной угрозы для них, так и, соответственно, выслеживания чего-то, на что она решает поохотиться. А глаза, размер глаз этих сов вот в реальной жизни, в реальном, так сказать, соотношении там размеров, такие же, как человеческие. То есть взять там размер глаз взрослого человека, вот такого размера глаза у этой птицы. Если пропорционально сравнить, то есть как бы, то эта величина по отношению к размеру их тела, она такая же, как если бы у нас были глаза размером с апельсин. Они достаточно большие. Все это, естественно, позволяет достаточно большому объему света проникать внутрь, и зрение в ночное время у сов очень-очень хорошее. Слух, тем не менее, все равно остается для них на первом месте. Уши у них находятся по краям, по сторонам головы. При этом интересный факт, у сов уши находятся несимметрично. То есть вот у нас они там справа-слева приблизительно в одном месте, понятно, что там не до там, каких-то там десятых долей миллиметра, но более-менее как-то все-таки равномерно у нас уши распределены на голове, у сов оно по-другому. Они находятся несимметрично на разных сторонах, и они чуть-чуть развернуты в разных направлениях. Типа правое ухо, например, может быть более длинным и чуть более вверху находиться, а левое ухо у них может как бы быть более утопленным в голову и развернуто чуть в другую сторону, находиться чуть ниже. Почему? Ну и плюс ко всему, вот эти открытия ушные, которые не очевидны на голове совы, они обрамлены определенным оперением другого качества, нежели остальное оперение птицы. Это оперение служит как бы таким, знаете, как трубочкой, вот когда мы в детстве там трубочкой слушаем, да, какие-то звуки, или там можно приложить трубочку там к стене и послушать, что за ней происходит. Вот эта вот формация оперения вокруг ушной раковины совы позволяет ей завлекать звуковые волны более эффективно в себя для того, чтобы слышать чутьче. И, соответственно, вот из-за этой асимметричной позиции ушей, расположенных в разных местах и направленных в разные стороны, и плюс вот это вот усиление звуковых волн за счет определенного такого туннеля, который формируется за счет перьев, все это, когда собирается в некую 3D базу данных, условно, в голове совы, сопоставляется и получается более точное определение локации того, откуда этот звук происходит. То есть, если где-нибудь побежала мышка, полевка, то, соответственно, не видя пока толком ничего, не понимая, как, в какую сторону вообще даже смотреть, за счет соединения вот этих информаций с разных сторон приходящих, она будет более точна в том направлении, куда она полетит. И, собственно говоря, вот эта лицевая история совы, которая такая плоская, как блюдце, это тоже как, знаете, вот тарелки телевизионные, которые принимают волны различного рода, да, различной частоты, служат передатчиками. То же самое здесь, это просто формация, которая помогает удачнее и более эффективно обрабатывать звуки. Я вот это все сейчас рассказываю, и я надеюсь, что вы это слушаете, как вот мы на курсе с вами говорили, мягко, в каком смысле. Я понимаю, что вряд ли здесь мы все там великие орнитологи, но как минимум, во-первых, просто общее развитие – это всегда прекрасно, но во-вторых, если слушать это с точки зрения изначально понимания, что мы, в общем-то, сегодня собрались, чтобы поговорить о гомеопатических картинах, то вот эти особенности конкретной птицы могут наталкивать вас на какие-то мысли и соображения относительно людей. Как вот эта, например, особенность может отражаться в картине человека. Полезное такое занятие, пока я рассказываю. Перья у совы очень мягкие, практически такие вот бархатные. То есть если это потрогать, то что-то такое флисовое напоминает. И это нужно, потому что есть птицы, у которых перья очень жесткие. Сове очень важно, чтобы ее перья были максимально мягкие для того, чтобы звук воздуха, который будет продираться через ее перья, когда она летит, был минимальный. За счет этого она летит абсолютно бесшумно. И, кстати говоря, определенная формация перьев по краям ее крыльев, вот такими как бы как пилой, такими зубчатой пилой, то же самое позволяет ветру проходить через ее крылья максимально незаметно, то есть она просто бесшумно передвигается в пространстве. Кто-то писал комментарии, когда я делала анонс по поводу того, что вот сова, тайные общества, там и все вот это вот. Что касается мифологии и символизма. В разных культурах по всему миру сова с древних времен имела там свой пьедестал, имела свое значение с различными вариациями, но общность всегда сохранялась одна. Люди всегда восторгались совами, восхищались ими и смотрели на них, так сказать, немножечко снизу вверх в плане того, что птица необычная и внешне, и по своим повадкам, и по своему характеру. Дальше от этой общности как бы всякая культурная тематика могла уводить какие-то народы там либо в одну сторону, либо в другую сторону. И действительно очень много есть противоречий, потому что где-то в одной стороне света там считается вот так, в другой стороне света считается совершенно иначе. Сов на протяжении человеческой истории и боялись, и восхищались ими, и там обожали их, и приравнивали их к богам, и презирали, и с одной стороны считали глупыми, с другой стороны считали мудрецами. Кто-то ассоциировал сов с ведьмами, кто-то с медициной, кто-то там с погодой, кто-то с рождением, кто-то со смертью. В общем, чего только, что называется, не приписывалось этим птицам. В самом-самом таком вот раннем фольклоре сова все-таки представляет собой символ мудрости. Мудрости и помощи. Плюс ко всему помощи через мастерство яснознания, мастерство ясновидения, предсказывания. Это, собственно, вот времена там сказок Эзопа, греческая мифология, вот оттуда, из Древней Греции, из Афин, собственно, Афина, которая у нас богиня мудрости, настолько была поражена вот именно глазами совы и тем, как сова настолько вот чинно и очень важно себя держит и ведет, что из царства полностью были выгнаны, истреблены все вороны и другие птицы. И вот эта ночная птица, как они ее называли, стала абсолютным фаворитом. Там в различных храмах везде позволялось разводить только этот вид птиц. И они заполоняли собой города в огромном количестве. В Акрополе, и, в общем, это целая такая как бы атрибуция каких-то волшебных качеств была этой птицы. Считалось, что ночью они не просто ориентируются за счет своего там слуха и зрения, но еще и за счет какого-то внутреннего света, который они проводят через себя, они могут ориентироваться в темноте. Символом, собственно говоря, Афины долгое время считалась сова, защитником. Греческие воины считали сову своей защитой. Если вдруг над войском, там, который собирается куда-то, пролетала сова, это для них был знак, добрый знак, так сказать, о том, что их ожидает победа. Также они очень часто использовали символ совы в том, что касается коммерции, торговли, потому что у них, в том числе на их монетах на обратной стороне, была чеканена голова совы. Где-то к средним векам в Европе, благодаря большим стараниям церкви, надо сказать, сову стали, в общем, была проведена огромная кампания по деформации, потому что ее стали приписывать темным силам, ведьминскому там черной магии, и вообще стали ее воспринимать как обитателя каких-то очень темных, таких одиноких, отдаленных мест, которые вызывают страх, куда не надо ходить, которые, в общем, не соотносятся никак с человеческой природой. И все это было привязано к тому, что вот, мол, она активна ночью, когда человек максимально уязвим, человек ничего не видит, а вот она, наоборот, видит в темноте, значит, у нее какие-то контракты со тьмой. Ну и плюс ко всему, в литературе очень часто стала появляться история про вот эти вот перекрикивания, перекликивания сов, которые звучат для многих немножко зловеще. У Шекспира много об этом есть, и якобы там, смерти Юлия Цезаря, гриппы и других всяких персонажей, вот им предшествовал этот клич совы, который был слышен, и вот все понимали, что вот теперь, значит, смерть пришла, и она неизбежна, и ничего по этому поводу сделать уже невозможно. Римляне сову тоже почитали и очень как бы к ней много всего там прикрепляли в виде ярлыков и наделяли ее всякими разными свойствами и, скажем так, энергиями. Доходило до того, что они прикрепляли труп совы, гвоздем прибивали к двери, считая, что вот такое... такой достаточно графический символизм будет служить оберегом для этого дома и отвадит всякие разные плохие там вещи, сущности, неудачи и саму смерть от семьи, кто вот так вот таким образом защищает свое пространство. Сейчас мы поговорим про ключевые характеристики именно гомеопатического препарата, но забегая вперед, скажу, что с совой по ее вот тому, что она из себя представляет, есть несколько других гомеопатических препаратов из мира растений, которые можно себе тоже записать, потом самостоятельно можно немножко поковыряться, изучить, но они в чем-то схожи с совами, с картиной совы, поэтому если то, что вы сейчас слушаете и услышите, вам отзывается, вам кажется, что окей, вот это кажется там хорошо, подходит к какому-то конкретному человеку, о ком вы думаете, имейте в виду, что с точки зрения репертуаризации все, конечно, не настолько обширно, как у поликрестов известных, да, то есть как бы информации все-таки не так много, поэтому ошибиться легче. Но есть еще несколько препаратов, которые имеет смысл себе пометить, как, возможно, если вам кажется, что сова – это то, что нужно, посмотрите еще и в эту сторону. Одна такая картина, это картина трилиум. Трилиум – это растение, такой трехлистный цветок, очень интересный. Он на самом деле во многом перекликается с картиной совы, как ни странно, это два разных мира, животный и растительный, ну вот, вот так. И есть определенные состояния на физике, в том числе там ощущение расширенных глаз, расширенных зрачков, вообще увеличенных глаз, спокойствие в том, как такие люди разрешают конфликты, нежелание участвовать в этих конфликтах, в принципе, негативное отношение к ссорам там, и всяким разным недомолвкам, достаточно тихое, спокойное, как бы такое взвешенное состояние, умные, развитые, логически как бы одаренные люди. Но если сравнивать трилиум и сову, причем сейчас мы все-таки вернемся непосредственно к основам этого препарата совы, то у трилиума больше крен идет в сторону физических проблем на уровне таза. Все, что связано, например, с родами, с вынашиванием ребенка, вот, да вообще вот какие-то тазовые там суставы, кости и нижние конечности будут проблемными, будут центральными для трилиума, у совы это не так. Если все-таки вернуться к сове, то сам по себе препарат гомеопатический называется Bubo-Virginiani, Virginianus. Но в гомеопатических аптеках он везде идет как Bubo-Vi. То есть, чтобы долго это не произносить, так и пишется. B-U-B-O. Bubo-Virginianus. Bubo-Vi. Это и есть препарат большой рогатой совы, про которую мы сегодня говорим. Какая центральная идея? Центральная идея здесь в том, что сова в целом смотрит на мир достаточно свысока, Но не потому, что у нее раздуто эго, и она самодур, а просто потому, что она действительно обладает достаточно большим, хорошо развитым интеллектом, мудростью и знаниями. Причем эти знания, они такие вот пронизывающие, и мудрость это пронизывающая. Все естество и существо картины этого препарата это про знания, про передачу знаний, про преподавание. Это такое состояние старой древней души, которая постоянно находится в процессе учения кого-то, чему-то, причем совершенно без вовлечения сюда каких-то своих там эго-штук, просто вот это ее такая основная функция. И при этом драйвер основной все-таки не просто вот я просто беру и там передаю что-то кому-то. Это больше про то, что в картине совы очень мощно звучит моральный комплекс, компас, который эти знания упорядочивает. То есть это не просто вот я там знаю там А, Б, С, но при этом я могу сам по себе там существовать в самых разных парадигмах, мне там вообще как вот не окей, так и прекрасно, но потом пойду и буду там кого-то учить чему-то еще. В картине совы у человека очень четко и заякорено вот это состояние, нет, вот с точки зрения, там, условно, как мы говорим, там, с точки зрения истины, вот это вот, вот так, и это очень важно, и вот как бы эти знания нужно в этом контексте рассматривать, использовать, пропускать через себя. При этом передача вот этих вот знаний, какие бы они ни были, она всегда идет в контексте поддержки. То есть не просто вот я тут пришел, там отсыпал тебе что-то и пошел дальше, а тут сам разбирайся. Поддержка. Убедиться, что человек понял. Поддержать, если вдруг, например, обретение каких-то знаний означает проход через какие-то сложные времена, сложные обстоятельства, сложные какие-то события. Потому что именно вот в этом процессе поддержки другого человека, проходящего через какие-то перипетии, и в процессе получающего какие-то ответы на свои вопросы, приводит в итоге этого человека к своему внутреннему знанию и более глубокой мудрости внутри себя, потому что он этот опыт проживает. Не просто там барахтаясь судорожно, вот как его выбросили там в бассейн, человека, который не умеет плавать, и он вот там во все стороны... значит, туда-сюда. Нет, вот центрировано, сфокусировано, максимально спокойно. На это нацелена сова, помогающая человеку пройти через какие-то определенные свои состояния. Если говорить о людях, которые проходили через исследование этого препарата в плане прувинга, то в части вот этой основной идеи, которая транслировалась у них в состоянии после принятия препарата, они говорили так. Несколько как бы примеров. Кто-то говорил, я стал чувствовать себя очень спокойно, очень как-то вот с взглядом вовнутрь в свои размышления, но одновременно с этим немножечко как бы отстраненно от реальности вокруг себя. Кто-то говорил о том, что я резко соприкоснулся с каким-то сундуком знаний, который для меня раскрылся внутри себя. Я получил ответы, которые мне было нужно. И я понял, что я абсолютно целостный в этом смысле. Мне не нужно идти никуда ни за какими там, дополнительными кусками информации. Все это есть вот в этом сундуке. Кто-то на провинге отмечал, что очень усиливается беспокойство в том, что я хочу знать правду. Хочу знать правду, я хочу знать, что происходит, я хочу докопаться, я не успокоюсь, пока я не докопаюсь. Такие вот вещи проявлялись. Очень важный момент для сов – это справедливость. Не истеричная какая-то вот ситуация истеричного желания восстановить там справедливость, кого-то там наказать, кого-то там, я не знаю, публично линчевать. Нет, справедливость именно вот порядок вещей должен быть вот таким. люди на провинге отмечали, что, ну, там, провинг, соответственно, происходит в течение иного количества недель, хотя принимаются обычно на провингах потенции очень такие маленькие. И вот, естественно, люди живут свою жизнь, там, ходят на работу, общаются со своими близкими, семьей, и потом, ну, записывают какие-то вещи, которые обычно им не свойственны, и вот начинают проявляться. И вот человек на одном таком провинге говорил о том, что я вот в своей работе стал просто совершеннейшим дотошным маразматиком в плане того, что я там часто читаю лекции, и я лично начал заниматься тем, чтобы рассаживать людей иначе, так как они вот там приходили и как их рассаживали условно организаторы, потому что я видел, что, например, там кому-то, кто ниже ростом, кому хуже видно, они оказывались там сзади, вот я тратил время перед каждой лекцией для того, чтобы восстанавливать некую справедливость, чтобы всем было так, как вот должно быть. Если я видел, например, там, что кто-то в работе там, был обделен там, вниманием, например, начальника, очень хотел до него что-то донести, я обязательно шел и как бы указывал начальнику на то, что вот тут есть человек, который очень хочет как бы обсудить какие-то свои вопросы, будь то там зарплатные, еще что-то, пожалуйста, вот, обрати на это внимание. То есть такое усиленное чувство необходимости поддерживать должный порядок вещей и справедливости. То есть почувствуйте здесь разницу с тем, как вот многие люди пытаются заниматься спасательством через вот такое очень заряженное состояние. Нет, я не терплю, когда вот... Это не совсем то. Здесь это больше из состояния спокойствия такого железобетонного. Картина совы, в принципе, очень спокойная, то есть вот какие-то невротичные, истеричные состояния ей не присущи. Но вот из этого спокойствия, такое твердое, типа вот это вот должно быть вот так, поэтому мы будем это делать вот так. А вот это вот самое спокойствие в том числе означает, что сову очень сложно раздраконить. Сова круг может там кипеть какой-то бурный проект, человек будет оставаться в достаточно таком как бы ощутимом, балансе и гармонии. Там, как будто вот он стоит в середине урагана и совершенно спокойно там может сидеть там и медитировать. Ощущение спокойствия. Спокойствие в сочетании с вот этим знанием и мудростью. Из серии «Я не буду суетиться», «Я там выжду паузу», и как в том анекдоте, потом мы спустимся там с горы и так далее. Состояние принятия каких-то неизбежных вещей, да, на которые там человек не может повлиять. Например, если мы говорим про человека в состоянии какой-то острой фазы, там, критической фазы заболевания, когда ему говорят, все, там, вот ты умираешь, вот сейчас у тебя осталось два часа. Способность, если человек находится в картине такой, способность философски к этому отнести и спокойно это принять. То есть прожить это, опять же, мудро, с тем, что как бы окей, там, хорошо. Ну, вот значит, такой сейчас у меня момент в моей хронологии, и тебе ничего страшного. А если при этом говорить о каких-то тревогах, они, конечно, где-то как-то проскакивают. В основном при этом у картины совы они связаны с собаками. Совы тревожно относятся к собакам и достаточно сильно их боятся. В природе и люди в картине совы часто имеют определенную такую, часто необъяснимую тревогу по отношению к собакам, даже если их там никто никогда не кусал, ничего у них там с этим никак не связано, но такое, настороженность есть. Слух. Люди на провинге этого препарата все отмечают, что становится более объемным слух. То есть начинают слышаться какие-то детали, вещей, шорохов, которые до этого их мозг просто никогда так не процессил. А при этом слух не только в прямом смысле, но и в переносном, в контексте того, что резко падает толерантность к пустым разговорам из серии «Вот я в целом редко хочу с кем-то разговаривать, а с кем-то разговаривать впустую ни о чем хочу еще меньше». Очень много начинают слышать люди, и, в принципе, находятся в состоянии, когда они вот очень выделяют какие-то совсем-совсем еле слышимые вещи, они им слышатся как на отдельной звуковой дорожке, то есть какой-то шорох где-то там в соседней комнате, какой-то шепот какой-то там, ну, то есть вот люди, казалось бы, ну, никак не могут слышать то, что там происходит на каком-то расстоянии, у людей в этой картине начинаются вот такие моменты, они не постоянные, это не то, что это всегда, но бывают ситуации, когда говорят, да, вот я там как-то вот умудрился услышать, что там говорили, не знаю, в конце очереди стоящие там в соседнем магазине. И стремление к тишине. От вот этой повышенной чуткости своего слуха у человека возникает желание постоянно уходить куда-то в тишину, потому что иначе шумные пространства слишком сильно бьют по нервной системе, и вплоть до, там, я не знаю, вот жужжания вентилятора компьютера начинает бесить, что как-то вот кажется, что он очень громкий, и человек не может вообще с этим, то есть вот уберите это, или там, я не знаю, тиканье стрелок часов на наручных часах, вот раздражать начинает настолько, что человек перестает носить эти часы. Зрение. Странности со зрением. Именно странности. То есть, с одной стороны, резкое ухудшение зрения. С другой стороны, новые ощущения от восприятия глубины перспективы. Да? Вот когда мы на что-то смотрим в трехмерном плане, какие-то новые ощущения по тому, вот что находится спереди, что находится сзади, как это все, вот, насколько это углублено, как, на какое расстояние. Периодически может нападать состояние расфокусировки, размытости, особенно часто при нахождении за рулем. То есть резко на секунду-две теряется ориентация вот эта трехмерная. И приходится там стряхивать голову и как-то прям прилагать какие-то усилия для того, чтобы восстанавливать этот фокус, и чтобы опять как бы ориентироваться, где ты находишься, кто у тебя там спереди, сзади и так далее. При чтении то же самое, то есть не обязательно за рулем, там читаешь, текст раз, в моменте расфокусировка, все становится размытым, и приходится прикладывать какие-то усилия для того, чтобы восстановить четкость. И это не связано с физическим ухудшением зрения, то есть может там человек потом пойти, ему могут сделать обследование и сказать, у вас там более-менее нормальное зрение, там плюс один, минус один, вообще как бы никаких нареканий, ничего, но человек испытывает вот такие состояния, говорит, ну подождите, ну у меня вот я иногда прям вот вообще перестаю видеть вот так вот близко, или вот такие странности происходят, врачи разводят руками, говорят, ну типа сори, мы ничем помочь не можем. Причем такие состояния могут доводить людей в этой картине до головных болей от этой расфокусировки, когда вот сложно долго держать фокус на, например, в том же тексте или на какой-то панели, или что-то, если человек делает на экране. Так что зрение тоже вот такие вот как бы странные колебания и вариации. Странные, потому что ничем вроде бы объективно не вызваны. Ну, мы много говорили про сову в части головы и шеи, соответственно, сейчас в картине головы, в картине совы тоже с головой и шеей имеет много разных всяких историй, будь то там, скованность в челюстях, какие-то странные блуждающие боли в области ушей, больше, причем вот с левой стороны, как бы латеральность больше левая. Если вы помните из начального эфира про птиц, мы говорили, что у птиц в целом всем птицам присуща история с зубами, что зубы чувствуются как будто бы непрочно сидящими в костной ткани челюстей, как будто бы сами такие вот мягкие, как будто вот они крошатся. То есть вот эти вот именно сенсации, плохое слово по-русски, ощущения вот эти такие, да, чувствования своих зубов именно таким образом. И у совы это тоже очень ярко выражено. То есть беспокойство от зубов, как будто кажется, что они либо слишком большие, какой-то вот дискомфорт от них, кажется, что есть какая-то болезнь десен, кажется, что зубы и с ушами как-то связаны, и вот эта плавающая боль переходит из челюсти в уши и обратно. Кажется, что зубы в какой-то момент становятся резиновыми. и консистенция зубов тоже начинает казаться и напоминать что-то, не что-то такое, как прорезиненный какой-то цемент склеенный. То есть зубами тоже очень много таких вот ощущенческих историй. Понятно, что это не в прямом смысле, что у этих людей зубы там крошатся и напоминают собой резиновый цемент. Это именно вот их ощущение себя. Достаточно сильной боли в шее. Постоянное желание шею мять, теребить, растягивать. То есть вот ощущение, что она как будто бы сращивается с головой, что она вот становится все более задеребенелая, все более закостенелая. Кажется, что человек теряет свою шею, и уже, в принципе, она вот ему никак не подчиняется, ему не принадлежит. Особенно с задней части шеи, то есть вот там, где у нас от лопаток поднимается вверх, вот эта вот часть, очень сильные спазмирующие боли. Ну и, собственно, вся спина аналогично, верхняя часть спины, верхние конечности, там руки, плечи, бурсит, развитие бурсита в плечевых суставах, покалывание, проблемы с сосудами в верхней части, то есть там онемение рук, часто засыпают руки, если на них там как-то нажать неправильно, полежать. Вот эти все вещи очень-очень ярко проявлены. Значит, если говорить про рубрики, которые нас могут привести к этому препарату, то в целом здесь можно выделить из того, что касается mind, у нас будет нежелание быть в компании и прекрасное состояние вот, одиночества, нежелание поддерживать разговор, нежелание поддерживать бестолковый разговор. Это, кстати, соотносится с пеликаном, который мы обсуждали в прошлый раз. Всякие вот эти иллюзии. Иллюзия, что вдруг потерял зрение. Иллюзия, что ослеп. Иллюзия, что шея как будто просто прикована, пришита, приварена к голове, что у нее нет своей какой-то вот такой гибкости, что это просто все один большой такой кусок. Иллюзия того, что слышит голоса, слышит произношение каких-то имен, слышит, что его кто-то зовет, вот эти вот такие полугаллюцинации. Сны про животных в целом и про собак в частности. Сны про то, что летает. Невозможность терпеть какие-то несправедливости. Интеллектуальность, разумность, мудрость. Любит природу, любит находиться на открытых пространствах. В природе не любит тесные пространства. Любит наблюдать за жизнью в целом вокруг, наблюдать за жизнью своей, в частности, очень ее как бы внимательно рассматривать под разными углами. Тихое, спокойное внутреннее состояние и поведение, желание вести себя тихо, то есть тихий голос, размеренная речь, отсутствие каких-то резких движений, стремление к познанию правды, к обсуждению правды, к передаче правды другим. При этом стремление уйти в некую дичь, вот в дикую природу, где никто не будет трогать, никто не будет дергать. Вот такие вот рубрики из категории mind. То, что касается зрения, мы уже обсудили, и вот эти все иллюзии того, что иллюзии или нет того, что есть какие-то искажения в зрении, проблемы, которые периодические, либо которые хронические. То же самое с ушами мы уже говорили. Про лицо я уже сказала, что кажется, касается стянутости, спазмирования челюстей и общие болевые ощущения такие блуждающие. И, пожалуй, здесь можно добавить еще про желудок. Достаточно сильный, такой хороший, здоровый аппетит. При этом хищный аппетит, то есть мясоед, человек без мяса не может. Очень сильная жажда, постоянно хочется пить. Причем пить большими глотками. И сколько бы человек ни пил, ощущение, что он никак не может насытиться. Помимо верхней части спины, которая проблемная, поясница тоже дает о себе знать. ощущение, что в поясничном отделе как будто слишком стянутые мышцы, слишком сбитые, слишком короткие связки, и не дает это радиуса движения, то есть как бы движение ограничено. Вот как мы говорили про шею, которая скована с головой, и поэтому она не flexible, да? То же самое с поясницей, что как бы вот тело на этой пояснице как будто не имеет возможности нормально двигаться. В целом достаточно сильное потоотделение, ну, в первую очередь подмышками речь идет, не то, что там поверхность кожи покрыта испариной, а именно вот потоотделение подмышками. Ну и, как я сказала, из общих рубрик желание питаться мясом, курицей и желание постоянно употреблять воду. Вот таким образом у нас выглядит сова. Так, сейчас мы с вами пойдем в цаплю. Сейчас смотрю, что у нас происходит. Я вообще не разговариваю ли я сама с собой все это время. Что тоже неплохо, но так. Да, вижу видео совы, у которой голова крутится во все стороны. Так, что-то, где начало-то? А, все, вижу. Вижу. Еще и Журавлёва, Ирина. Ирина Журавлёва, точно. Класс. Можно ли увидеть птичку, смотря просто на лицо человека? Иногда да, но не всегда. То есть не я против того, чтобы только по физиономике там пришивать человеку ярлык препараты, потому что иногда это, скажем так, не то, что иногда да, а иногда в мимике и в принципе физиономике человека есть черты, которые сразу вызывают ассоциацию, например, с чем-то птичьим. Но окей, хорошо, мы эту ассоциацию взяли, положили там себе где-нибудь, пометили, и все равно идем в дальнейший анализ, а потом, если все у нас сходится, мы можем сказать, ну и еще вот если честно, то вот есть такие ассоциации, глядя на лицо. Но не из серии, ой, да, вот у тебя там нос крючковатый. Это так не работает. Надела свитер с рогатой совой. Круть. Если я похожа на кошку, будут ли птицы бояться меня? Смотря какие птицы, сова точно не будет бояться кошку, например. Или там кондор не будет бояться кошку. Орел не будет бояться кошку. Хищные птицы не будут бояться кошку. Поэтому, ну, такое, как бы, не стоит уходить в такие прям уж совсем какие-то метафоры. Большое ухо за острый слух из других комнат. Вот. Да, агрессивно защищать гнездо. Угу. Есть ли вообще животные, птицы, любые живые существа, которых заслуженно человек наградил такими вот темными историями, как в случае с совой? Думается, что нет, и все живое творца. Да нет, конечно. Это всегда идет какое-то искажение над тем, что окей, ну хорошо. Ну вот там та же сова, тайные общества и все такое. Но тайные общества в своем вообще замысле изначально это общество, которое хранители древних знаний. И в данном случае сова здесь очень актуальна, как та самая хранительница мудрости и знаний, и это очень положительный символ. Если в итоге с течением времени там, членами тайного общества в современном мире становятся люди там, исключительных элит, потерявшие какой-то моральный комплекс, господи, с комплексом, компас, и занимающиеся какой-то лютой дичью, то очень легко дальше разогнать это все, всю эту фабулу под соус того, что ну вот, раз они все вот такие редиски, и символ у них такой, значит, и символ у них редиска, и все это, в общем, про темное, про плохое и так далее. Ну, как бы нет. Так. Нет, вот, нет, Катя про себя рассказывает, вообще нет. Это вот вообще не мой препарат. Но интересно, что вы так это воспринимаете и так меня анализируете, но нет, совершенно не мой препарат.
Хочу быть спокойной, как сова. И опять же, сова не единственный препарат, который обладает спокойствием. Можно сказать, что женщины-совы могут казаться безэмоциональными, типа железной леди. Да, вот эта вот железобетонность, закостенелость, отсутствие колебаний эмоциональных и физических, и вообще, то есть такое вот очень статичное состояние, такое может быть. Ну, это, кстати, интересное упражнение, вы вот пишете тут что-то про меня. Ну, давайте, сделайте на меня репертуаризацию. Кто возьмется? Кто возьмется найти мой конституционный препарат? Даю вам челлендж. Челлендж 9 декабря. Дерзайте. Так, раздражаюсь от звуков. Человек с приличной близорукостью, дальнозоркостью может же быть собой. Может. Окей, так, нашли еще такой препарат для Кати? Почему же не нашли? Нашли, есть такой. Ну, если у меня, в принципе, не ярко выраженная конституция, но есть один препарат, который разговаривает со мной периодически. Машет флажком и говорит, может, это там, на скамеечку посидишь, тебе там полотенчиком, водичкой тебе польем. А так вообще, если что, гомеопатией я сама пользуюсь крайне редко, потому что гомеопатия для меня слишком интенсивная история. Я очень часто работаю с препаратами для других людей, и у меня и так очень большая идет энергозатрата на то, чтобы частоты других препаратов из своего пространства постоянно убирать, вежливо их провожая, объясняя, что очень вам рады, но вам не ко мне. И, в общем-то, как бы то, что не ко мне, оно и не липнет, но оно остаточным шлейфом остается, и мне очень много времени и сил постоянно нужно, чтобы это вот, так сказать, отшлифовывать. С гомеопатией я на очень вы, я люблю ее всей душой за то, что она делает для других людей, но я сама практически никогда ей не пользуюсь, потому что для меня это очень, очень интенсивная история. Так, сапля. Значит, давайте сначала посмотрим на то, что из себя представляет сапля как птица. А причем цапля, ну, цапли есть разные, естественно, и вообще это все относится и к журавлям и так далее, но в данном конкретном случае мы будем говорить про препарат, который у нас называется Ardea. Ard-H, он в аптеках прописывается как Ardea erodias, через H начало второго слова. Ardea. Это у нас голубая цапля, большая голубая цапля, это вообще краснокнижное животное, очень красивое. Вот оно у меня, в частности, на акварели, которую я выложила сегодня картинкой. И этим птицам много десятков миллионов лет. Они изначально тоже выходцы из североамериканского континента. С, вот, начиная от Аляски, заканчивая там, то есть уходя туда далеко на юг, в Южную Америку. И это, естественно, водяные типы птиц, которые охотятся в воде, которые имеют отношение к воде. Самцы с самками практически не различаются. Самцы в случае с цаплей чуть больше по размеру. Вот у сов самка чуть больше, у цапель наоборот. Отличительной такой историей цапель является их взгляд. Особенно если брать голубую цаплю, которая сама по себе действительно дает такой как бы очень интересным цветом голубого, у них очень пронзительный золотой такой как бы вот свет и цвет глаз и очень пронзительный взгляд. То есть как бы вот и цвет такой очень насыщенный, как бы интересный, и сам по себе взгляд такой вот пронизывающий, гипнотический. И вот если мы говорили про физиономику до этого, то вот, например, люди... Есть вот люди, у которых вот такой взгляд, немножко застывший, немножко такой как бы с суженными зрачками, но вот он пронизывающий этот взгляд. И если еще вдобавок ко всему этих людей сами по себе глаза такого янтарного цвета, то это может являться просто таким, пометочку можно себе сделать, если вы занимаетесь репертуаризацией его, что типа, может быть, стоит посмотреть в сторону птиц и в сторону цапли в частности. Живут они так или иначе в каком-то приближении к воде, причем, как правило, это про соленую воду, хотя не обязательно, это могут быть пресноводные там озера, пруды, реки, какие-то там ручейки, болотистые местности. Если они в какой-то момент оказываются на такой вот прям засушливой площади, то там они занимаются тем, что они охотятся и питаются небольшими грызунами. Сам процесс охоты у цапли, он очень интересный, потому что это все про абсолютную неподвижность и про вот этот пронизывающий взгляд, направленный в воду. Они достаточно такие одинокие, выбирающие одиночество птицы в течение дня, когда они охотятся. Но когда они с охоты возвращаются, они живут вместе. И живут такой как бы прям скученной стаей, своей вот этой семьей в конце дня. То есть на протяжении дня они разлетаются, разбегаются, каждый занимаясь своей вот этой охотой. На охоте, что является их основным делом по факту, это всегда в одиночестве. И всегда вот в этом состоянии такого как бы медитативного транса, когда, не дай бог, что кто-то там где-то рядом будет напрягать или отвлекать, потому что максимум должно здесь быть тишины, вот этого абсолютного спокойствия и отсутствия лишних звуков, естественно, потому что звуки пугают добычу. Они пронзают, как правило, если мы говорим про воду, своей жертвы своим большим клювом, а дальше у них начинается достаточно проблематичный для них процесс попытки заглотить это все. Вот длинные клювы у них имеют несколько назначений, несколько функций. С одной стороны, это вот это вот копьеобразное что-то, которым можно что-то проткнуть, можно что-то там подцепить, поднять, но одновременно с этим это и оружие. Также это инструмент для эффективного построения гнезда. И клюв очень важен в процессе вычищения перьев, каких-то определенных ритуалов, танцев для завлечения партнера. То есть клюв у цапли – это такая целый атрибут, очень важный, необходимый для их картины. В основном питаются рыбой, но по большому счету можно сказать, что цапля она абсолютно всеядна и может проглотить и съесть практически все, что только может вообще поместиться у нее в глотке, и что она может проглотить. Кстати говоря, у цапель одна из проблем, которая приводит часто к тому, что птицы умирают, это то, что временами попытка заглотить что-то, что слишком большое для их глотки, приводит к тому, что они умирают от того, что просто давится этой едой. Им не нравится питаться живой пищей, то есть условно вот они поймали рыбку в воде, они будут ее там добивать, будут с ней как-то играть, будут пытаться ее раскромсать до того момента, пока это животное не погибнет, не умрет, только после этого она попробует это съесть. То есть концепция проглотить что-то, что будет еще там шевелиться у тебя в гортани, для нее это не близко. И самое излюбленное время для того, чтобы, так сказать, найти себе пропитание и полакомиться, это, с одной стороны, рассветное время, с другой стороны, сумеречное время. То есть в начале дня и под конец дня. Очень длинные ноги. Естественно, все мы видели, как там цапля стоит, как она стоит неподвижно. И за счет своих длинных ног она может в воде находиться, именно стоять глубже, чем, например, какие-то другие птицы. Когда цапля охотится, она двигается очень медленно, если она вообще двигается. То есть это абсолютный такой slow motion, просто вот как раскадровка, кадр за кадром. фантастическое свойство замедляться. И в этом процессе замедления, что очень важно, цапля остается в абсолютно идеальном балансе и гармонии. То есть, ну, когда, в принципе, мы замедляемся и там стоим на одной ноге, через какое-то время становится сложно. У цапли вот эта феноменальная способность двигаться очень медленно, но при этом спокойствие и гармоничное состояние. Медленный подъем одной лапы, переставление ее там в другое место. Интересно вот еще что, что когда цапля ставит свою конечность на дно, например, там пруда, в котором она решила поохотиться, она делает это таким образом, что никогда не взбивается ил с поверхности этого дна. Вот это, опять же, феноменальная способность делать это так, что абсолютно не читается ее присутствие как чего-то живого в пространстве. То есть она не производит никаких звуков, она не делает никаких резких движений. Движения настолько медленные, скоординированные, очень гармоничные и в тотальном балансе, что даже вот просто опустив ногу на дно, от этого прикосновения дно как будто не замечает, что что-то произошло. То есть это абсолютно гармония вообще в целом с элементом воды и все, что касается воды. Опять же, сделаю здесь ремарку о том, что надеюсь, что вы это все слушаете не только как про птичку, но и делая какие-то выводы относительно картины и препарата. Вся эта история со слоу-мо, это вплоть до вот состояния замереть абсолютно вот как вкопанный, если вдруг рядом проплывает какая-нибудь рыбка, которая тебя интересует. То есть даже если в этот момент там где-то посередине была нога, которая должна была там перешагнуть куда-то, вот она замрет с этой ногой где-то там посередине процесса и никогда при этом не потеряет устойчивость. Достаточно крупный по размеру, по весу и по размаху крыльев. Крылья у них приспособлены идеально для очень длительных перелетов. Они достаточно быстро летают. У них очень большой размах крыльев, при том, что тело достаточно такое тонкое, изящное, но длинные дистанции они преодолевают достаточно легко. При этом движение крыльями, если вы когда-нибудь наблюдали за тем, как летают птицы в целом и как летают цапли, цапли немножко иначе двигают крыльями, когда они летят. Никогда они не будут двигать там крыльями так, как, например, это делает орел или кондор. У них нет вот этих вот выдающихся таких пальцевидных перьев, да, на краю крыльев. Они фактически летают с крыльями, сложенными в форму буквы U английской. Потому что они до конца в полете никогда не раскрывают крылья, никогда не растягивают их вот по максимальной своей длине. И движения очень частые, такие ритмичные, потому что в отличие от других птиц, которые могут там парить, у цапли, если вдруг она перестает вот совершать эти движения крыльями, она тут же упадет как камень. Значит, у них очень хороший слух, у них очень хорошее зрение, и они очень пугливые. Зрение и слух фактически им нужны в первую очередь как предупреждение об опасности. При малейшем звуке они срываются с места и улетают. Этот вопрос о том, когда там вдруг увидел цаплю, стоящую где-то там на озере, захотел к ней там поближе подкрасться, чтобы ее сфотографировать. И это очень редко, когда можно сделать, если не использовать функцию приближения, потому что малейший хруст там веточки, там движение ноги по траве, а цапля моментально становится в режим повышенной, так сказать, боеготовности и очень быстро улетает. Днем, как я уже говорила, когда они занимаются там утром, днем, вечером охотой и находятся в одиночестве, звуков они практически никаких не издают. Но когда они собираются вместе в конце дня, здесь может стоять достаточно сильный гомон. Вот этот интересный контраст тишины в своем одиночестве и нескончаемый гомон, когда они собираются вместе. Когда эти птицы находятся рядом с водой, тем не менее, звуков не будет никаких, даже если они вместе, потому что у цапли заложена программа, что звук и вода – это несовместимые вещи, так как звук с водой через воду путешествует легче, а значит, любой звук может отпугнуть твою потенциальную добычу. Такая программа заложена у них на уровне просто какой-то вот глубокой-глубокой подкорки. Очень красивый ритуал брачного сезона, когда самец окучивает самку, это такие танцы нескольких самцов, из которых самка потом выбирает себе партнера. И в конце всего этого ритуала самец дарит ей веточку, палочку, что-то с точки зрения заявления о том, что вот с этой веточки они сейчас начнут строить гнездо. Это такая церемония передачи веточки, церемония передачи палочки. То есть что-то такое очень ритуальное, важное, чему уделяется внимание. Опять же, здесь можно вот подумать о том, как в контексте человека это могло бы проявляться. Цапли строят свои гнезда достаточно большими колониями. Используют для этого деревья, и на самом деле часто используют одни и те же деревья, поколение за поколением за поколением, в результате чего эти деревья настолько покрыты экскрементами этих птиц с течением лет, что они фактически становятся такими как неоновыми, поблескивающими в темноте и совершенно лишенными какой-либо растительности, там, листьев, просто потому что вот за много-много-много лет использования птицами для своего гнездования они просто становятся как опорами. Достаточно большие гнезда, достаточно глубокие, хорошо выложенные таким мягким мхом. Откладывают обычно 3-7 голубых яиц, но обычно приблизительно 30% из этого количества яиц выживает. Оба родители ухаживают за потомством, собирают еду, и где-то только с 6-8 недель возраста молодняк может начинать уже охотиться и добывать себе еду самостоятельно. Живут они приблизительно 20 лет, то есть не такие там долгожители, как совы, но тоже, в принципе, немало. И интересные факты из истории этих птиц, что около сотни лет назад, в прошлом веке, в прошлом столетии, они фактически оказались на грани вымирания, потому что их перья стали очень популярны в индустрии моды. 20 миллионов птиц за то время было уничтожено в угоду модным тенденциям. И, собственно, именно с истории голубой цапли берет свое начало Королевское общество британское защиты птиц, и в Соединенных Штатах есть подобное сообщество тоже. А именно вот как триггером для создания этих обществ послужила та история с перьями голубой цапли, которые вырывали для того, чтобы использовать в фэшн. Такой вот интересный и зловещий фэшн. Что касается мифологии и символизма. Цапля считается птицей, которая очень сильно в сонастройке со своей интуицией, с каким-то своим внутренним знанием, и которая очень изящно продвигается через время, через пространство, чем очень сильно бесит окружающих часто. Ну, если говорить сейчас про картины человеческие, да, потому что это такие персонажи, которые вот они очень как-то без гания каких-то там сумасшедших усилий, просто вот у них есть знания, потому что они есть, вот эти интуитивные вещи и какие-то более глубинные вещи ведут их туда, куда им надо идти, и они с большой грацией как бы туда проходят, и все как-то это, в общем, легко у них там получается, в то время как многие чувствуют себя немножко иначе. Это достаточно интровертный характер. Тоже очень тихий, спокойный, такой как бы в замедлении, который любит глубоко, хорошо подумать. Философы, люди, работающие с метафизикой, люди, практикующие определенные яснознания, ясновидение, очень чувствительные, очень чувствующие, и с постоянно таким функционирующим радаром на 360, который сканирует все пространство, причем не только там этой плотности, и считывает абсолютно все поступающие какие-то сигналы. Люди в картине цапли, в принципе, можно их назвать одиночками. Им нравится жить в одиночестве, и их очень удручает мысль о том, что они будут где-то в каком-то шумном месте, и в целом жить в каком-то шумном таком вот пульсирующем городе, например, совершенно внутренне просто раздирает их на части и никак вообще с ними не вяжется. Если говорить про мифологию и символизм, то цапля обычно используется как символ баланса между мужской и женской энергией. Интересно, что этот препарат очень часто всплывает в кейсах гомеопатов, которые работают с аутизмом. Хорошо помогает в раскрытии, возвращении как бы в некую нашу общую реальность людей, кто ушел на спектр аутизма в каком-то формате, да, и находится вот в этом состоянии такого отчуждения, нежелания взаимодействовать, уход в себя, при этом там с какими-то размышлениями, мыслительными процессами и прочее. И в целом много птичьих препаратов к аутичному спектру могут иметь отношение, но вот цапля одна из тех, которая наиболее часто встречается. Все, что касается гиперчувствительности, такой как бы гиперреакции на вещи, тоже сюда же, и все возможные такие агрессивные, злые вспышки аллергии или сезонных аллергий, будь то кожных, будь то в плане дыхательных путей, такое что-то очень быстрое, что развивается на какой-то, вот, может быть, даже единичный, может быть, не очень сильный триггер, но раз и вспыхивает. Значит, что мы можем здесь подчеркнуть с точки зрения гомеопатии? Основная идея цапли – это отчуждение, разъединение и независимость. Все, кто занимался провингом, говорят о том, что в момент начинают испытывать желание как-то вот отсоединиться, отгородиться от друзей, от семьи и в целом вообще от всего остального мира. Причем это не описывается как нечто негативное. То есть это просто из серии «мне нужна свобода делать то, что я хочу, идти туда, куда я хочу». И у меня воцаряется ощущение внутренней такой вот глубинного спокойствия, если у меня это получается, если мне это разрешают, если я не сталкиваюсь с какими-то проблемами в связи с этим, тогда мне очень хорошо. Очень так ревностно защищают свои идеи по поводу того, как, например, там, решить какую-то задачу или как там чего-то там получить какой-то результат. И если кто-то пытается их там подправить или перенаправить, или сказать, что нет, вот для этого результата тебе нужно пойти там туда, туда, еще туда, раздражаются, сильная фрустрация, что типа нет, я не хочу вообще ни от кого ничего знать, я вот хочу делать так, как мне отзывается. Им, в общем-то, по большому счету, все равно, что о них думают другие, то есть мнение других, оно не играет большой роли, и не чувствуют какой-то ультранеобходимости вообще в целом коммуницировать с людьми, в том числе в части принятия решений по тому, как там добиться какого-то результата, то есть вот мне твое мнение неинтересно, я вот хочу вот так, я вот так делаю, вот у меня есть внутреннее какое-то знание, я действую, исходя из него, и мне прекрасно. Есть эта история, это внутреннее знание у них, когда их спрашивают, говорят, ну как вот, ну ты там пошел, там вот сделал так-то, так-то, и вот ты получил результат, а как ты это проанализировал, как ты пришел к этому выводу, что надо сделать именно так. И они могут объяснить, потому что они на самом деле не проделывают никакого глубокого логического анализа, это просто исходит из каких-то внутренних интуитивных их состояний, они просто вот так мне показалось, пришло, и я пошел и это сделал. Вот эта вот история про абсолютно сбалансированную птицу, гармоничную с собой, которая просто спокойно стоит на мелководье, не поднимая со дна вот эти вот вихри ила, не устраивая вот это помутнение воды, да, никаких муток. Это прекрасная метафора для того, чтобы понять всю суть внутреннего состояния этой картины, когда ты просто вот есть в этом спокойствии, в этой гармонии, руководствуешься своими инстинктами, идешь по своему независимому пути, и, в общем-то, сопровождается это все таким как бы чувством некого, некой отторженности вообще всего вокруг, потому что все вокруг тебя совершенно не интересует. При этом, как ни странно, когда проводились провинги, люди отмечали, что как вот это состояние отторжения, так и наоборот, периодически появлялись какие-то вкрапления, желания, наоборот, какого-то коннекта. Причем вот изоляция, там, разделение, это как бы как основное, но вдруг возникали какие-то темы, например, там резко хотелось с кем-то обсудить что-то по части там, не знаю, там, политики, и вот как бы выслушать мнение, поделиться своим, и вот какой-то такой коннекшн установить. Или резко какой-то позыв на фоне вот этого, что мне ничего не нужно, никто не интересен, и вообще оставьте меня в покое, вдруг резкий позыв, ой, вот сейчас я вот там что-то увидел, я очень хочу пойти и помочь. Но в целом это больше, конечно, про ощущение, мне кажется, что я отделен от стаи, мне кажется, что я вообще нахожусь на каком-то дистанцирован от всего, и меня это никак не смущает и не травмирует, мне так окей. Человек, который в этой картине идет, например, там за покупками, не хочет, чтобы вот его никто не трогал, никто к нему не приходил со словами, там, чем вам можно помочь, там, а что вы ищете, просто вот, не трогайте этого человека, вот и вот в своем состоянии внутреннем что-то там изучает, наблюдает, совершенно, может быть, даже и бесцельно, но ему очень, его очень раздражает необходимость кому-то что-то пояснять. Вот еще одна интересная история про картину цапли. Вот эта ориентированность на результат, к которому человек приходит за счет каких-то своих внутренних позывов, инстинктов и интуиций, помимо всего прочего, сопровождается невероятным терпением. Способность долго выжидать, если нужно, до того, как получить какой-то результат. Они сфокусированы на своей задаче и на своей цели. Их не волнуют какие-то там препятствия или еще что-то. И они будут терпеливо, так сказать, подводить все к этому результату, если нужно где-то ждать, будут ждать. Точно так же, как долго и терпеливо выжидает цапля, стоя в этой воде, выжидая, пока появится там какая-то рыбка, пока она приблизится достаточно, пока она там все разведает, поймет, что здесь спокойно, что вот как бы ничто ей не угрожает и так далее, и так далее. То есть это вот способность долго выдерживать паузу. Абсолютно никак при этом не раздракониваясь внутри. То есть не просто да, я могу долго там терпеть и ждать, а нет, я могу долго ждать, и это никак меня не расшатывает. То есть я спокойно это воспринимаю. Буду спокойно стоять в трафике, в пробке, все будут сходить с ума, куда-то лезть, что-то там. Этот человек будет чувствовать себя абсолютно спокойно, он в это время там либо просто там подумает о чем-то своем, послушает музыку, там, я не знаю, поговорит по телефону спокойно, но у него не будет. Ни в такой ситуации, ни в ситуации каких-то социальных там историй, просто вот не будет этого нервака, который будет его постоянно куда-то там пихать и требовать, чтобы он что-то делал с обстоятельствами. То же самое там, то, что касается ожидания каких-то там ответов, коммуникации, результатов, там, пошел, сходил на интервью, ждешь, когда там с тобой свяжутся, эти люди будут совершенно спокойно ожидать это, кусай себе локти, там все будет в порядке. При этом на фоне вот такой вот кажущейся абсолютного вообще там спокойствия, полузагробного, ну, в кавычках, часто в провингах появляется история с эйфорией. С эйфорией, с какой-то повышенной чувственностью, ощущение себя очень хрупким, чувственным, таким вот уязвимым. Очень такое полувосне, сказочное состояние, что-то такое мягкое, мягкая радость, мягкая какая-то такая приятное состояние восторгания чем-то. Был у меня вообще там. О, читаю сообщение от Александры. Клево. Я очень рада, что все складывается и все получается. Я цапля, не помогайте мне в магазине. Есть кто-то, объединяющий в себе сову и цаплю? Нет, но это все-таки разные картины. Может ли человек с конституционным препаратом из цапли построить семью, если он будет находиться один? Или одиночество может быть симптомом? Семью, как мы знаем, могут построить вообще практически все. Тут вопрос в другом. Что это будет за семья и будет ли всем в этой семье комфортно? Потому что люди с картиной цапли действительно, ну, в общем-то, по большому счету, не нуждаются ни в ком другом. Хотя периодически как-то выходить на какое-то общение для них это окей. Но семья все-таки предполагает чего-то другое, поэтому здесь либо будет компромисс с партнером, который принимает это, и для него это будет окей, либо это сложные варианты союза, потому что такому человеку, в общем-то, особо никого, ни от чего не нужно. Такой самодостаточный. Так, видео прекрасно. Много ли среди йогов цапель? Сложно сказать. Опять же, что называть йогами и кого называть йогами? Это такое очень размытое, очень обобщающий какой-то термин. Нет такого понятия, как йог. Это все-таки очень разные люди с разными своими внутренними наполнениями. Не стоит обобщать. Катя, растение? Нет, это может быть смешно, если я ошибаюсь, но, Наташа, ты ошибаешься, я не растение, совсем. Так, это точно не сова, круто. Окей. Я как была пеликанара, так и осталась. Там совыми и указывает на то, куда надо идти. Окей, так, смотрим дальше. Что еще мы с вами не договорили про цаплю, про терпение сказали, про легкую эйфорию какую-то тоже временную тоже сказали. Да, ощущение, которое иногда накрывает человека в этой картине, что есть что-то скрытое внутри них. Что-то, что они упускают. Кстати, мне напоминает кого-то из чатов, не помню, кто-то прям такими словами это пишет, что что-то вот есть такое, никак не могу это нащупать. Как будто такой какой-то подземный поток, течение, которое вот невозможно до конца раскрыть. Да что же вы, блин, ну серьезно, минерал? Да какой же я минерал? О, боже, я хоть раз эфир вовремя начала. Минерал. Ай, блин, ну что вы такие? Давайте разгадывайте меня быстрее. Камон. И не змея тоже. Нет, не змеиный препарат. В общем, короче, гадать на манной гуще вы будете долго, я так поняла. А репертуаризацию сделать никто не хочет. Окей. Так. Возвращаемся к тому, что я говорила. Так вот, чувство того, чего-то очень такого скрытого, что никак не можешь схватить. Или чувство, что что-то где-то упускаешь, вот что-то происходит, но типа я этого не до конца вижу, но вот какая-то подозрительность вот из этой серии. С учетом того, что у цапли очень сильно развито зрение, все, что со зрением связано для человека в этой картине, тоже очень важно, но еще есть интересный эффект, ощущение, что тебя не видят. Вот, кстати, здесь было сейчас видео в чате, где крокодил плывет, и у него на спине стоит цапля, и он типа не заметил. Вот это вот состояние, что ее не замечают в картине этого препарата, очень приятно, что тот человек может приехать, там, я не знаю, припарковать машину поперек дороги. И ощущение, что никто этого не заметит. Типа, вот. Или там, я наблюдаю за человеком, там, сидя в каком-нибудь месте, а понимаю, что человек меня там вообще не замечает, не видит и не обращает внимания, то есть я как будто невидимка. Вот такое состояние. Что касается головы и шеи, стянутость в глотке, стянутость в горле, ощущение, что сложно глотать, подъем определенного жара от шеи к лицу, то есть вот прилив такой. Очень чувствительные к звукам тоже, к сквознякам, вообще к движениям воздуха, к самым тихим звукам, вплоть до кликания мышки компьютерной, там, я не знаю, к звуку ветра в листве, то есть вот эти вот звуки очень четко тоже читаются. Что еще из рубрик, которые я не озвучивала? Несмотря на вот это вот спокойствие, внутреннюю там баланс, гармонию и прочее, в рубриках mind для цапли очень часто фигурирует гнев. Гнев и ярость. Причем неконтролируемые иногда, которые вообще вот просто никак невозможно контейнировать. Из страха в страх задохнуться. И как ни странно, с одной стороны, меня не интересует твое мнение, поэтому не надо мне его рассказывать. С другой стороны, страх того, что кто-то будет тебе это мнение высказывать. То есть вот сейчас придут и начнут меня тут. Иллюзии того, что над тобой кто-то там измывается, иллюзия того, что ты жертва, иллюзия того, что у тебя увеличены конечности. Иллюзия того, что за тобой кто-то наблюдает, как против вот этому состоянию, что я невидимка, меня никто не видит. Предрасположенность к суицидальным мыслям. Что еще? По зубам то же самое, что во всех остальных птичьих историях. И в целом ощущение сдавленности и спазмирования в абдоминальной части, болезни, связанные с печенью, запоры, то есть все такое вот как бы вот, ну вот как цапля замирает в моменте, когда она видит, что кто-то где-то там рядом плавает, кто потенциально может ее интересовать в качестве пропитания. Вот это состояние резкого спазмирования, сжатия, закостенения, такого вот заморозки. Все, что с этим связано. У женщин, кстати, иногда могут проявляться ощущения каких-то движений на уровне энергии даже в матке. Вот я что-то чувствую вот как бы в этом, в этой области, в этом органе, вот какие-то вот такие вот ощущения. У мужчин может быть повышенная либидо, а при этом это все может сопровождаться, как ни странно, эректильной дисфункцией. Но как противоположность, может быть, наоборот, повышенная не только либидо, но и сильная эрекция, особенно по утрам. Вот, ну, по утрам она в целом довольно часто повышенная у мужчин, но в данном случае это вот как бы, так сказать, всегда железобетонно, как часы, и повышенное желание. Сдавленность грудной клетки, сдавленность, ну, вот эта вот сдавленность, спазмирование, в том числе там позвоночнику, вот это вот задеревенение позвоночника, короткий прерывистый сон, то есть вот невозможность проспать несколько часов качественно подряд, а такое набегами-набегами с частыми просыпаниями. Из еды, да, кстати говоря, как ни странно, в отличие от цапли, которая очень устойчива, одним из признаков искажения в картине начинает быть неуклюжесть, когда человек на все натыкается, там падает, что-то там смахивает со стола и прочее. Из еды нравится рыба, нравятся орехи, нравятся оливки, оливковое масло, желание употреблять оливковое масло. Нравятся специи, нравится острое, нравится много специй, вот это вот. И при этом неприязнь и отторжение овощей и в целом общее состояние такого, как бы, таких вот приливов жара, которые идут снизу вверх. Это, кстати, перекликается в чем-то с той же белладонной, например. Но не только с ней, но, в общем, есть какие-то моменты, которые тут можно провести какие-то параллели. Так, и у нас с вами остается последняя картина на сегодня. Это лебедь. Сейчас я еще раз посмотрю, что у нас тут происходит. Так. Какая-то она противоречивая цапля. Ну, да, в целом, если даже просто на птицу посмотреть, она противоречивая. Она, с одной стороны, такая очень грациозная, а с другой стороны, она достаточно беспощадная в том, как она уничтожает свою добычу. Она вроде бы такая монументально спокойная, вот она стоит и не движется, но при этом она очень пугливая, то есть вот малейший звук, и она все, она срывается, улетает. То есть да, в противоречивости в этом достаточно много. Про птиц уже никто не слушает. Если вы не будете слушать, я не буду рассказывать, честно. Получается, сказка «Журавль и цапля» в чем-то реально в картине «Одиночество цапли». Ну да. Может, Катя гриб. Ой, все. Ладно. Окей. Называется. Зачем я вообще об этом сказала? Так, лебеди. Лебедь. Причем лебедей на самом деле очень много. Их очень много разных. Они у нас относятся к семейству утиных. Препарат, который мы обсуждаем сегодня, называется Cygnus olor. В аптеках он будет обозначен как Cygnus O. Cygnus olor. Есть еще несколько других разновидностей. Есть Cygnus, есть Cygnus columbianus. Это немножечко другие разновидности лебедей. У них немножко другие характеристики, но в целом большинство из них очень схожи с вот этим основным типом, который берется за основу. В целом можно говорить о Cygnus и Cygnus olor. Вот эти два. Один это один вид лебедя, другой это другой вид лебедя. Как нечто таком, как бы смешать вместе, и получается нечто среднее. Значит, основная ключевая идея здесь это проживание внутренней драмы, горя, травмы. Проживание этого горя активно в моменте, даже если событие, которое послужило отправной точкой для этого горя, произошло много-много лет назад. Абсолютный переизбыток, захлёст грустью, вот этой вот вообще трагедией, тоской, вот этим горем, как будто все вот годы, там, которые прошли после вот этого события, которое привело в такое состояние, как будто этих лет и не было, что они просто все схлопываются, и ты постоянно находишься вот в этом моменте отчаянного проживания вот этих вот эмоций. Горе, которое не находит разрешения, горе, которое не находит, не приводит, и вообще человек не приходит к успокоению, и это постоянное разочарование в том, что ну когда же я смогу этого отойти, когда я смогу вообще вздохнуть, что это горе, оно постоянно, присутствует постоянно, преследует постоянно, как будто вот то, из-за чего оно возникло, произошло там минуту назад, и нет от этого спасения. Очень глубокое чувство грусти, как будто дыра в груди, потеря надежды на то, чтобы когда-нибудь найти там любовь или там найти свое дело, что-то. Кстати говоря, в этом контексте это может проявляться совершенно не обязательно в плане горя, но вот даже когда люди говорят, ой, вот, я, кстати, встречала нескольких женщин таких, когда женщина говорит, ой, ну, вот, когда про роды женщины рассказывают, вот ей там, у нее там ребенку 5 лет, там 4 года, 3 года, и люди забывают, То есть вот прошли роды буквально там полгода, и уже как будто это было очень давно, как будто вот уже и воспоминания смазаны. А я нет, я помню все, как будто это было минуту назад. Вот это вот помню все, как будто это было минуту назад, в основном в контексте горя и чего-то негативного, отрицательного, но в том числе не только, скажем так. Или там, вот там я потеряла близкого человека, и все, нет теперь надежды, нет никакого смысла, я никогда не полюблю снова, я никогда не буду счастливой. Вот это вот очень-очень близко к картине лебедя. Ключевые здесь истории – это проживание какой-то агрессии на себе, в том числе сексуального насилия, то есть изнасилование в прямом смысле. Или, например, что-то на сексуальной почве, когда там женщина говорит о том, что мой муж не видит во мне там вожделенный сексуальный там объект своих фантазий, то есть я его не возбуждаю. То есть это определенная форма сексуальной агрессии, такая как бы инвертированная, потому что человек страдает от того, что в этой теме он испытывает определенное притеснение. Или, например, там женщины или мужчины, которые оказываются в ситуации, что на них там на улице нападает там их бывший, который там не смог подзабыть, не смог простить. Вот эта ситуация может стать отправной точкой для раскрытия картины лебедя. Все, что связано с белым цветом, одержимость белым цветом, все должно быть белое, серебряное, светлое. Излишнее наделение белых и светлых тонов какой-то вот чрезвычайной важностью, что вот все, что не светлое, оно вот темное. Я понимаю, что я сейчас говорю странность, но это есть люди, которые в этой картине прям очень сильно зарываются носом в то, что вот там все в белых одеждах и все такое. Опять же, сильная стянутость грудной клетки, сильная стянутость глотки, затруднение дыхания. Общее состояние усталости, такой как бы обесточенности на почве того, что никогда невозможно толком вздохнуть, потому что есть ощущение стянутости в груди, и что невозможно сделать глубокий вдох, и все как будто вот застывает в глотке. Если говорить про самих птиц, в целом, ну, это очень красивые птицы, все мы их как бы любим там наблюдать, грациозные птицы, они очень большие. Птицы, естественно, они так или иначе ведут свой образ жизни в связке с водоемами. Как ни странно, но есть очень много всяких легенд и мифов на тему, что лебедь – это такая вот птица, они вот в паре, верные друг другу там всегда. Лебеди не сохраняют верность друг другу, и они не сходятся в пару на всю жизнь. Это стереотип, который вот, или там вот одинокий лебедь на пруду, который вот остался один, и вот его пара там куда-то делась, и он теперь вот всю жизнь один. Так не происходит в природе, как бы это ни было ужасно, там, совершать какие-то романтические истории, но факт заключается в том, что в течение своего жизненного цикла каждый лебедь спаривается приблизительно с 4-5 партнерами разными, а иногда может даже уходить в состояние, вот я уже с каким-то партнером, но он мне разонравился, мне понравился другой, и я от этого партнера ухожу к другому партнеру. При этом факт заключается в том, что когда там конкретная особь, например, вот она там проходит через своих там 4-5 партнеров, вот этот формат в их виде позволяет им быть эффективными в том, чтобы выращивать необходимое количество потомства. Достаточно они крупные, весят достаточно много, длинная шея. И, в общем-то, они откладывают там не так много яиц, несмотря на свой размер, то есть там 6, 7, 8, из которых не все выживают. На 35 дней лебедь будет высиживать на гнезде. И в период, пока идет вот это вот высиживание, ну, во-первых, гнезда они строят вместе, очень территориально агрессивно. То есть самец, пока самка высиживает яйца, и, в принципе, за счет силы в своих крыльях, которые используются как бы как ударные инструменты, и за счет своего клюва он может нанести достаточно сильные увечья. Потомство рождается изначально не белым, а с таким пушистым коричневатым оперением, которое постепенно заменяется на белое. 3-4 месяца спустя они могут уже летать и, как правило, остаются с родителями, то есть плавают вот этой стайкой за мамой до следующего сезона, когда идет следующий период откладывания следующих яиц. 25 в среднем лет живут лебеди, но это их как бы естественный природный цикл. В реальности 5-6-7 лет в среднем выживает лебедь в современном мире. И часто очень многие гибнут в 12 месяцев просто за счет всяких разных ДТП, в кавычках, в полете. Например, я сейчас вспоминаю, вот когда я жила в Лондоне, лебеди там очень часто присутствуют в парках и на всяких разных водоемах. И в то место, кстати, куда я ходила проводить время с Лето часто для вас и с вами, там была лебедь, которая год за годом в одном и том же гнезде эти яйца высиживала, я за ней наблюдала, это было все прекрасно, но там она была не единственная лебедь, периодически появлялись другие особи, и практически каждый год можно было видеть погибших в кронах деревьев лебедей, которые либо в потемках, либо по какой-то другой причине, либо снесло ветром, просто путались в ветвях за счет своей длинной шеи, больших крыльев, не успевали там пожарные или кто-то еще вовремя их оттуда вызвали, эти птицы погибали, просто повиснув как бы головой вот так вот в этих ветвях. Это такое как бы зрелище немножко, ну, от которого не по себе, потому что все-таки лебедь – это символ чего-то такого очень красивого, светлого, и вот такое вот обвисшее их тело. Очень часто это я наблюдала в разных местах, и не только, кстати говоря, в Англии. К вопросу о том, что вот в своих передвижениях, особенно в начальные какие-то фазы своей жизни, они не очень эффективны. Птицы достаточно молчаливые сами по себе, причем какие-то подвиды их более молчаливые, какие-то более шумные, достаточно агрессивные в плане вот территории своего гнезда и вообще как бы всего, что касается их самих, не любят каких-то приближений, не любят близкой коммуникации, близкого общения, могут быть достаточно опасными для детей. И достаточно успешно, так сказать, могут убить относительно больших животных, если эти животные, там, например, собака, кошка или кто-то еще, приблизился слишком близко к гнезду. Что еще здесь интересно? Интересно то, что с точки зрения мифологии у древних греков лебедь ассоциировался с птицей, которая может предсказывать будущее. А в немецкой мифологии, кстати говоря, есть прямая связка между лебедем и богами. В принципе, swan по-английски – это лебедь, schwan по-немецки – это то, что... Вот есть фразы по-немецки, которые переводятся как «я что-то чувствую», там используется «schwand», глагол, слово, которое означает вот это вот чувствование, вот, это, вот эту связку между чем-то скрытым и чем-то познанным. Очень много символизма в плане лебедя зарыто и в древневедических текстах, и в древнеславянских текстах, и сказках, кстати говоря, потому что в многих культурах лебедь – это та энергия, которая провожает души людей в загробный мир, и энергия, которая в контакте с потусторонним миром и с потусторонним миром как бы нижнего астрала, и со смертью. Как ни странно, потому что, ну, вот многие как бы с детства хранят вот эту вот картинку о лебеде как о чем-то чрезвычайно таком чистом, светлом. И так оно во многих культурах и есть, но в более древних верованиях Символизм лебеди – это больше про достаточно такую сильную энергию, непростую. А, там на острове Рюген, например, да, как бы сказки о том, что здесь, с одной стороны, у нас лебедь приносит, в отличие там, от цапли и журавлей, лебедь приносит детей, то есть приводит души в этот мир. Но, с другой стороны, как приводит, так и может служить той силой, которая провожает души в другую мерность. Все, что касается белого цвета, всегда в истории культуры ассоциировалось там, с чистотой, с невинностью, с такой, как бы, совершенством, со светом, с девственностью. Там, ангелы изображаются на всяких картинах, барельефах, там, фресках именно в этом цвете. Дети одеваются в белое при первом причастии невесты в белом из-за вот этой всей истории непорочности. Но это цвет, который не только об этом. Это, в принципе, про некий абсолют, потому что белый, который сам по себе абсорбирует абсолютно все, это как и начало, и конец, союз вот этой как бы вечности начала и конца. Достаточно большое значение этот цвет имеет, но для людей в картине этого гомеопатического препарата этот цвет может становиться небольшой одержимостью. То есть я уже говорила об этом, что вот нет, вот тут вот все в белых одеждах, чтобы все было максимально белое, светлое, чтобы нигде не было никаких ярких цветов, все должно быть нюдовое, там, желательно стремящееся к белому. Это не значит, что если у человека нет такой одержимости цветовой, то картина лебедя к ним совершенно не подходит. Нет, просто это как одна из вещей, которые, если, например, присутствуют, то это как еще дополнительное указание на то, что имеем дело именно с этим препаратом. Какие еще препараты можно здесь приписать как альтернатива, да, например, тому, что может подойти? Вот мы рассматриваем человека, и нам кажется, что вот по каким-то определенным признакам всплывает картина лебедя. Здесь можно себе на полях пометить, что Натмур и Игнация – это еще две вещи, которые по своей сути достаточно близко с картиной лебедя по состоянию проживания вот этого глубокого горя, сильной грусти, тоски, которая вот ничем никак не спасается. И в целом, когда мы встречаем пациентов, людей, у которых мы знаем просто как факт, что человек долго находится в горе, это сразу как бы маячок о том, что имеет смысл посмотреть на этот препарат. Также жертвы сексуального насилия, жертвы изнасилований, просто по дефолту можно сразу себе сделать пометку и сказать, стоит посмотреть в эту сторону. Не значит, что это обязательно будет их картина, но стоит посмотреть в эту сторону. Так, что вы мне написали? Мы с вами сегодня уже 2 часа общаемся, прикольно. Лебеди. Не очень счастлива быть в цапле, если это не твое естественное состояние. Ага. Первая ассоциация лебедь – верность. Ну, они и верные своему партнеру в моменте. Хотя тоже не всегда могут в какой-то момент сказать, иди нафиг, там кто-то другой понравился больше. В классическом фэн-шуй лебедь, кажется, символизирует фигуру отца. Если говорить более общий как бы, подход в плане того, что лебеди – это энергия, это все-таки больше про абсолют. Про вот это вот прохождение от абсолюта в плотность и обратно. И в славянской, кстати говоря, мифологии очень много вот этого вот, про историю с лебедями, которые там кого-то куда-то там тянут и везут. Это вот про это больше. Препарат черного лебедя будет отличаться от общей картины лебеди? Не сильно. Прувинги делались, но нет, не сильно. У них нет самосознания, как из серии там черный гадкий утенок или что-то такое. Они в этом плане никак себя не ощущают по-другому. Может ли сова в искажении быть спокойной внутри, неспокойной снаружи? Ну, то, что вы описываете, в принципе, похоже на сову. Внешне могу быть страшна. Ну, между прочим, сова внешне тоже может быть страшна. Я здесь дословно это говорю в плане того, что она производит. Почему в средние века ее достаточно успешно и быстро записали в что-то темное? Просто потому, что она производит иногда ужасающее впечатление за счет своего внешнего вида, глаз, звук и так далее. Поэтому это может быть не про то, что она там бешено, истошно кричит и хлопает крыльями, но определенное состояние такое «ух!» она может произвести на людей. Очень интересно, очень интересно. Вот если вот вам отзывается, и я бы вам сказала, что вам, наверное, стоит попробовать, да. Я вот читаю то, что вы написали, Жанна. Я думаю, что вам стоит попробовать, да, про сову. Окей, значит, сегодня мы с вами посмотрели еще одну троицу интересную, пернатую. Что мы с вами посмотрим в следующий раз? Кто у нас будет? Кто у нас будет? Давайте выберем, кто у нас будет. Мы возьмем ворона. Мы возьмем орла. И мы возьмем пингвина. Ворон, орел и пингвин будут у нас в следующий раз. И если удастся мне еще добавить туда альбатроса, будет вообще чудесно. Попробуем. Еще после этого у нас остаются кондоры, ястребы. Но вот на следующий раз мы с вами возьмем вот так, как я сказала. Ворон, орел и пингвин. Все, ребята, я вам желаю хороших выходных. Не мерзните. Кстати, к вопросу о немерзнете, завтра я вам расскажу о чем-то очень прикольном, что мы для вас сделали, чтобы вам было немножечко теплее. Обнимаю, целую, и на следующей неделе мы с вами продолжаем. Так, сейчас. Обои с собой, да. Все, я вас обнимаю, целую, и до следующей встречи. Здесь я имею в виду на этом канале, ну и, соответственно, на параллельных всяких наших других тоже. А продолжаем с вами болтать, общаться, делиться всем разным. Все. Всех. Пока-пока.